Говорит Радио Свобода. Вы слушаете Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Одно из воскресений церковного года, а именно первое воскресенье после Пасхи, называемое странным словом «антипасха», что означает именно «следующий за Пасхой». «Анти» — это рядом, рядом с Пасхой. Посвящено в православной традиции апостолу Фоме, тому самому, которого прозвали «неверным». Наверное, было бы точнее сказать «сомневающийся», потому что он не изменял Христу, а он, когда ему другие апостолы сказали, что воскресший Спаситель приходил, и они его видели, и видели его раны, и он сказал: «Вы, конечно, как хотите, я не уверю, пока не увижу и не вложу персты в эти раны». Разумеется, «неверное» здесь употреблено в очень архаическом значении, каким это какое-то слово имело 800 лет назад, «сомневающийся». А к числу актуального для нашего времени я бы отнес тот простой факт, что апостол Фома не сомневался во Христе. Он сомневался в коллегах по апостольскому служению. Потому что я подозреваю, что он по себе знал, что человек склонен не к обману, это самое простое, и никого мы обмануть не можем. Всегда у нас на лице, будь мы хоть 80 лет, как у ребенка, все равно написано, что сейчас я совру, и как красная мигалка на голове. Ужасно то, что люди склонны к самообману. Как писал Ренан в своей популярнейшей в конце XIX века биографии Христа, апостолы, они так переживали гибель любимого учителя, что в какой-то момент им показалось, что он появляется перед ними. Достоевский, современник Ренана, в романе «Братья Карамазовы» вывел Алешу Карамазова, который любит умершего учителя, переживает, наверное, не меньше, чем апостолы. Весь мир для него сосредоточился в умершем наставнике. И вот он молится о воскресении, и ничего не получается. Так что это показывает цену рассуждениям Ренана. Тем не менее, наши сегодняшние гости как раз люди, которые занимают, наверное, разные позиции. У нас в гостях диакон Евангелической Лютеранской Церкви Ингри, храм расположен в Москве, в Старосадском переулке, скажу для понятности, это старая евангелическая кирха, рядом с исторической библиотекой, Алексей Витальевич Шепелев, диакон. И у нас в гостях супружеская пара, переводчики, Георгий Рубинович Зингер и Ирина Николаевна Васюченко. Георгий Рубинович, Ирина, уже были у нас несколько лет назад, мы тогда говорили о книге французского литератора Бекбедера, который сильно полемизировал с французским же одним кардиналом о вере и невере. И я тогда прошу, наверное, сперва Георгия Рубиновича высказать свое мнение, потому что Ренана нет, Бекбедера нет. Не побудете сегодня за Ренана, Бекбедера и немножко Фому неверующего, не скажете свое веское слово о вере, религии, воскресении и так далее.
Ну, как очень умеренный агностик, я признаю одно чудо. Вот я его признаю. Это чудо чужой веры. Оно вызывает у меня восхищенное недоумение. Я его принимаю. Я в нем, как в чуде, не сомневаюсь, сам не понимаю, как человеку удается. Но принимаю. Вот. Но с этим я не всегда сталкиваюсь. Чаще всего мне приходится сталкиваться с людьми, которые сами познакомились со Всевышним очень недавно. Быстро что-либо по этому поводу прочитали и сразу стали выступать как зам Всевышнего по общественным связям. Первый зам. Вот непосредственно сразу вот в истину в последней инстанции. И вот здесь я каждый раз начинаю сильно сомневаться. Мало того, я сомневаюсь в ипостаси того, от имени чего они, как им кажется, вещают. Мне кажется, что я с этим персонажем, почти знаком по своим предыдущим литературным студиям. Это такой образ Бога, которого лет 200 назад создавали, ну, или больше, немножко, или меньше, создавали в начале XIX века, ну, скажем, французские романтики. Это был громовержец, упрямый, жесткий, недобрый старик, который все время грозил им пальцем и все время немотивированно мстил. За что, они не знали, воздевали руки, говорили, что это провидение их мучит и калечит, почему, тоже не знали, но главное, были очень недовольны. Это был бог фрустрированного человека.
Георгий Родионович, вы же переводчик, не переведете слово «фрустрированный»?
Вот я сейчас его переведу. Это человек, про которого понятно, что ему чего-то не додали, в общем-то, всего. Ему не додали тепла, ласки, авторитета. Он во что-то верил, а эта вера, вот основания обрушились, и он чувствует себя очень нетвердо. И очень недоволен. Он все время играет роль вот того самого сына, который насмехается над промотавшимся отцом в стихотворении Лермонтова. Он недоволен. Он, главное, он сын, и у него отношения с родителем, причем плохим родителем, неправильным. Вот ему примерно 16 лет, сколько бы ему ни было, и он, и папа ему чего-то не додал. Как говорил товарищ Пашечкин, он говорил...
Ты имеешь в виду Котлован Платонова.
Да, он говорил...
Чем не обеспечен? Чего возбуждаешься?
Вот этот человек, который чем-то не обеспечен и очень возбуждается. Почему-то в основном мне приходится встречаться с большим количеством таких людей, ну, относительно большим. И я испытываю некоторое стеснение.
Говорил Георгий Зингер. Слово Алексею Шепелеву.
Да, тебя добавлю маленькую корректировку по поводу нашего адреса. Это не наш собор, поскольку этот собор принадлежит Евангелической лютеранской немецкой церкви. Братья немцы нас там были столь добры и приютили.
А.
Что же касается вот этого вопроса веры и такого своеобразного крушения. Ну, на самом деле, тот образ, который, как Георгий описывал, был создан в начале XIX века во Франции, к сожалению, с тем пластом культуры французской, в которой вы являетесь профессионалом, я с ним не знаком, но скажу так, на самом деле, это все выходит еще из более такого глубокого раскола, который происходил в человеческом сознании, и он еще появился во времена гуманистов. Вот. И вот этот образ, который, скорее всего, так немножечко представляет религиозный мир Франции, возник, он, скорее всего, именно исходит из того, что восприятие Бога было как восприятие какой-то некой идеи. То есть Бог становится шаг за шагом каким-то отвлеченным понятием, Бог становится чем-то безличным. И, естественно, когда мы говорим о безличном Боге, рано или поздно этот образ постепенно начинает трансформироваться уже не в Бога, а на самом деле в какой-то античный фатум. И вот против такого Бога, ну, вы знаете, я, наверное, сейчас процитирую сына немецкого пастора, вот, да простят меня слушатели, Фридриха Ницше, который сказал, такого бога убить-то не надо было.
Говорил Алексей Шепелев. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Экономический кризис в российских регионах – это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 26 апреля. Обсуждаем материалы исследования, проведенного Ассоциацией региональных социологических центров «Группа 789». Участвуют социологи Виктор Мойсов, Владимир Звановский и Василий Токарев. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Напоминаем, мы в прямом эфире. Наш телефон 8 800 200 ровно и 2212. «Такого Бога убить было бы надо», — сказал Фридрих Ницше и процитировал диакон Алексей Шепелев. «Бога убить, если Бог превращается в идею. Некоторая сложность заключается в том, что Бога как идею, идеологему, убить невозможно». Убить было возможно только Бога воплотившегося, ставшего сперва младенчиком, потом подростком, потом 30-летним человеком. Вот его-то убить нет проблем. Берем, приколачиваем, кричим, распни. А Бога идею убить нельзя. Может быть, в этом сила такой религиозности, которая тяготеет к абстрактным понятиям. Я скажу, не соглашусь с Алексеем, вот в чем. Сказать, что современный человек русский плохо знаком с французскими романтиками, я думаю, не стоит. Потому что, во-первых, ну, какая у нас главная святыня российская? Памятник Минину и Пожарскому. Этот памятник, проект памятника был выбран никем иным, как послом Неаполя в России в 1800-е годы Жозеф де Местром. Знаменитейший французский романтик, собственно, первый контрреволюционер-христианин, который пришел в христианство, в его такой жесткой, очень монтанистской, ультрамонтанистской версии, то есть сторонник папского примата во всем, пришел именно от террора французской революции, от ужаса революции к ужасу вот этой католической жесткости. И вот ему этот памятник очень понравился. Наконец, я бы сказал, романы Дюма, переводил который в том числе и Георгий Рубинович, и Ирина Николаевна, тот же граф де Монте-Кристо, это ведь тоже период реставрации, это Франция 1830-х годов, это та же самая проблематика, может ли человек мстить, быть Богом на земле, но Бог при этом обязательно понимается как существо, терроризирующее всех обитателей. Значит, мы будем ему в этом подражать или нет? Кстати, если я не ошибаюсь, перевод первый Монте-Кристо организовывал Федор Михайлович Достоевский из денежных, правда, соображений, а не из идейных. Ирина Николаевна, вот вы переводили Дюма. Для вас вот эта проблема «Бог как идея» и «Бог живой». Ну, и вы, я так понимаю, умеренный агностик вместе с мужем.
Да.
Вообще... А как вы себе представляете неумеренного агностика? Фома неверный, умеренный агностик?
Да нет, наверное, он все-таки не агностик. Но вообще агностик, который притащился поговорить о своем агностицизме на передачу с христианской точки зрения, он до некоторой степени шут гороховый. Это же это положение, так сказать, немножко освобождает и позволяет... говорить несколько легкомысленнее, как шуту позволено.
Ну, вообще-то шут ведущий передачи. Это моя функция, вы ее не отбираете. А вы пользуетесь...
Я на минуточку.
Хорошо.
Пожертвовать бубенчиком.
Меня, в отличие от Георгия Рубиновича, вера не удивляет. Она не кажется мне чудом, потому что мне хотелось поверить всю жизнь. Я живу на свете давно... И чуть ли не с детства хотела этого. Благо, советская идеология меня уже тогда совершенно не прельщала. Но у меня ничего не получилось. И боюсь, не получилось, потому что на этом пути всегда возникала в каком-то виде церковь. А вот с ней я договориться никак не могла. Ну, если допустить, что Бог, Творец всего сущего, это сущее настолько интересно, разнообразно, ярко, драматично, дерзко представить этого художника, этого сочинителя, и если он еще не природа, а личность, и если еще он тот, который заложил в нас ощущение нравственного закона, то вообще великолепнее ничего невозможно себе представить. Тут является церковь. Она сообщает, что, во-первых, общение с ним возможно только через ее посредство. Во-вторых, она знает как. Надо быть необыкновенно скромным и смиренным, постным и послушным. Надо постоянно его восхвалять одними и теми же древними, не тобой установленными формулами. Надо бубнить и бубнить их. Надо повторять определенные телодвижения. В противном случае, сколько бы ты ни тщился быть порядочным, хорошим человеком, ты все равно не стоишь посреднего из этой братьи, который все это выполняет. Церковь утверждает, что ему это нравится. Не только нравится, он просто без этого, так сказать, никак тебя знать не хочет. Вот я автор книг. Как автор, я, естественно, люблю похвалы. Но если я представ... Я их обожаю. Я слабый человек. Но если я представила бы себе толпу людей, которые каждый день, когда я выгуливаю собаку, встречала бы меня у порога воплями монотонными: «О, как прекрасны твои произведения!» Я бы поменяла квартиру, имя и, может быть, страну. Вот хотя бы поэтому.
Собаку
пожалею. Простите.
Говорила Ирина Васиченко. У нас есть звонок из Сергиева Посада. Роман, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, отец Яков и ваши гости. Очень приятно слушать вас. Вот у меня такой вопрос к вам, отец Яков. 18 апреля в Пасху, отвечая на последний вопрос слушательницы одной, вы, наверное, помните, вы пояснили, что Иисус осудили на смерть не евреи, а римляне. Мол, евреи ни в чем каяться и так далее. Вот у вас на первый вопрос, то, что осудили, и это ошибка ваша, мне кажется, заблуждение. А вот то, что им каяться не в чем, евреям, совершенно верно. Я сейчас поясню вам немножко.
Роман, я сворачиваю обсуждение, потому что это та передача, а сейчас мы уже творим новую передачу. Приговор выносил римский наместник, и, конечно, в этом смысле юридически он виноват, и я... Извините, я не сказал, что евреи ни в чем не виноваты. Я сказал, что виновато все человечество и все люди, независимо от набора хромосом. У нас звонок из Москвы, Владимир Иванович. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый день. Вы знаете, что я хочу спросить? Я хочу спросить, как вы считаете свой взгляд вот на этот вопрос, когда высшее должностное лицо публично стоит в церкви? Я в прошлый раз от вас спрашивал, замечание, некую реплику делал, что новый назначенный президент, так сказать, крестился двумя пальцами. Я не это хотел подчеркнуть, а я хотел подчеркнуть то, что, так сказать, молодой человек пришел в храм по должности, не по званию, а по должности. Если бы он был верующий, он бы знал, что как креститься, даже при той трагической ситуации. И мне просто, человеку как верующему, мне просто неприятно, когда высшее должностное лицо при такой нищете заходит в храм, оформленный куполом золотым, я имею в виду нищету моральную, имеет ли он право быть публично, влиять на верующих через такую форму управления?
Понятно, Владимир Иванович. Но вы знаете, что мы будем с вами обсуждать, имеет ли он право? Имеет ли он право, это относится к структурам, где жители страны предоставляют право своим руководителям или не предоставляют. Но бывают и другие страны, где руководитель просто имеет это право и выдает жителям кусочки со своего стола или не выдает. Это политический аспект. А по-человечески я скажу так, что я не вижу тут элемента руководства. Ну, зашел человек в храм Божий, ну и зашел, но не умеет креститься, научим, ничего страшного. Сомнения толкуются в пользу обвиняемого. Этим принципом я бы хотел, чтобы руководствовался высший судья, когда будет меня судить, и этим принципом давайте судить и ближних, даже если они такие дальние, что в самом Кремле. Алексей Шепелев, давайте все-таки вернемся вот к этой проблеме. Потому что то, что говорил Владимир Иванович, созвучно тому, что говорила Ирина, что между мной и Богом оказывается президент, золотой купол, евангелическая церковь, лютеранская церковь. Что скажете?
Нет, ну на самом деле, похоже, Ницше надолго отложил смесь в подсознание. А дело в том, что тот же Ницше был продукт именно лютеранской церкви. И восставал-то он против того прочтения Евангелия, которое навязывалось ему лютеранской церкви. Но когда мы говорим о вообще церкви и человеке в современном обществе, ну, на самом деле, может быть, прозвучит достаточно странно, будучи достаточно консервативным верующим в вопросах собственной веры и в вопросах проповеди, которые я произношу с кафедры. В остальных областях жизни я человек достаточно либеральный, и, как мне кажется, это не может как-то спускаться сверху установка верить или не верить.
Нет, ну, а то, о чем говорила Ирина, что прийти к Богу ей мешает, ну, у вас там малый катехизис Лютера, нельзя молиться на церковно-славянском, а, может быть, Ирина Николаевна хотела молиться на церковно-славянском.
Да, Бога ради, у меня в нашей общине, которая... В принципе, для лютеранского-то уха звучит немножко странно. Община святых Кирилла и Мефодия. Вот.
Хорошо.
Крестится как, кто как хочет. Справа Ужас. Налево, слева направо, двумя перстами, тремя перстами. Можно вообще ладошкой
перекреститься. То есть Медведев — это из вашей общины, он просто зашел в
православие. Он же питерский, из Ингрии.
Ах, Ингрия — это... Все,
я Ленинградская понял. Область.
Все, я понял. Ингрия — это действительно район, где сейчас Ленинградская область. А как насчет тезиса, что... Ирина Николаевна не может спастись без посредства церкви.
Ну, я скажу так, я даже не буду от себя ничего говорить, процитирую доктора Лютера, основателя нашей церкви, который утверждал всегда то, что посредничество между человеком и Богом является только одна единственная личность, личность Иисуса Христа. И церковь имеет только учительную функцию, то есть она говорит о Христе. Если церковь не говорит о Христе, она церковью уже не является.
Ирина Николаевна, вас такая Спасибо, церковь доктор. Устраивает?
До известной степени, тем более, что моя бабушка, от которой я первоначально и узнала обо всем этом, была именно лютеранкой.
Как тесен мир. Это говорила Ирина Васюченко. 20 секунд из Москвы. Феликс, добрый вечер, прошу вас. Татьяна Петровна.
Вы меня слышите?
Да.
Скажите, пожалуйста, Яков Гаилович, не могли бы вы рассказать, можно ли спастись в катакомбной церкви? И где находятся эти катакомбы?
Татьяна Петровна, катакомбы находятся в городе Керчь, в Крыму. Спастись можно в любой церкви, а судя по тому, что у нас сейчас говорят наши участники, можно спастись даже за пределами церкви, потому что где вы, где Христос, там и церковь. При одном единственном маленьком условии, если вы любите Бога и при этом любите и ближнего. Мы продолжим программу с христианской точки зрения после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. Российский авиалайнер, летевший из Москвы в египетский курорт Шарм-эш-Шейх, совершил аварийную посадку в Сочи. Никто из примерно 200 человек, находившихся на борту, не пострадал. Как сообщается, самолет Ту-204 был вынужден сесть из-за отказа двигателя. В Челябинской области на Златоустовском металлургическом заводе продолжается голодовка рабочих, вторая в этом году. Рабочие протестуют против задержки зарплаты и объявленной руководством приостановки производства до середины июня, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Сочи сегодня так называемый день тишины. Накануне выборов мэра запрещена любая агитация за кандидатов на пост главы городской администрации. В Виденском районе Чечни в результате обстрела погиб военнослужащий. По сообщению правоохранительных органов, неизвестные обстреляли военную часть на окраине селения Илистанджи. Нападавшие скрылись. В Кандагаре на юге Афганистана 5 полицейских погибли в результате нападения смертников на резиденцию губернатора. Несколько человек ранены. Сам губернатор не пострадал. В Аденском заливе сомалийские пираты захватили судно с грузом зерна из ФРГ. Об этом сообщил представитель Кенийского агентства по судоходству. По его данным, никто из 17 членов экипажа не пострадал. В Мексике число умерших в результате вспышки опасного для человека гриппа свиней может достигнуть 60. Министр здравоохранения Мексики Хосе Анхель Кордова сообщил, что подтверждены 20 смертельных случаев, но есть еще 40 умерших, имевшие сходные симптомы. Американская журналистка иранского происхождения Роксана Сабири, находящаяся в тюрьме в Тегеране, объявила голодовку. Об этом сообщил журналистам ее отец. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Ирак с заранее необъявленным визитом. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «С христианской точки зрения», посвященная неверию, сомнению, агностицизму. У нас в гостях диакон Евангелической лютеранской церкви Ингрии, который, как мы сейчас выяснили, надо называть лютеранской церковью Ленинградской области, Алексей Витальевич Шепелев, переводчик Георгий Рубинович Зингер. Для антисемитов справка. Рубинович — это по-польское произношение слова «рувим». Рувим – один из 12 сыновей Прауцякова. Просто тут на пейджер уже пошли антисемитские заявочки, я их удовлетворяю. И его супруга Ирина Николаевна Васюченко. Переводчики с французского, литераторы. У нас есть звонок из Москвы. Феликс, прошу вас, добрый вечер. Выключите свое радио, приглушите.
Да, я это сделал. Добрый вечер. Но я, значит, хочу, может быть, расстроить уважаемого пастора Евангелической церкви и привести вас в недоумение и в недоумение Ирину. Нет Евангелической церкви, и нет православной церкви, нет лютеранской и баптистской, никакой этой церкви нет. Есть церковь Иисуса Христа. Церковь Христа есть. Все остальное — это конфессии, конгрегации, деноминации, общины. Вы согласны со мной?
Как сказать, Феликс? Это все, что я бы сказал, что нету Феликсов. Есть Дзержинский, есть и так далее. Это будет очень, ведь вряд ли вас это порадует. Есть разные Феликсы, есть разные церкви. При этом человечество, конечно, едино. Вопрос в том, что такое церковь. К сожалению, в русский язык это слово пришло через немецких миссионеров. Очень глубокой древности, то есть, видимо, еще в 9-10 веках, отсюда такое специфическое произношение, греческой клезии, это как же надо было исказить, оно означает «собрание». И в этом смысле говорить, что нету православной церкви или католической, это все равно, что сказать «нет мужчин и женщин». Кстати, в Евангелии Господь и говорил, что нет в Царстве Божьем ни мужского пола, ни женского. Апостол Павел говорил, нет ни рабов, ни свободных, ни греков, ни евреев в Царстве Небесном. Но только своеобразие веры в том, что вером – это именно вера в вечную жизнь, вера в Бога, но это вера, а не уверенность как знание, то есть Царство Небесное. И для верующего человека это все-таки нечто невидимое, совершающееся в жизни. И поэтому было бы странно говорить, что церковь есть. Тогда я уж скажу, церкви вообще нет. И то, чего боится Ирина Николаевна, что между нею и Богом церковь, я вас уверяю, Ирина Николаевна, ни сном, ни духом. Между вами и Богом, ну вот, аз грешный, пастор Алексей, но церковь нет. Церковь как раз это огромнейший калейдоскоп, частью которой вы являетесь. Только, видимо, труба еще не так повернулась, и поэтому вам кажется, что что-то мешает. Мешает, наверное, эстетически. У нас звонок из Смоленской области. Леонид, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Вы меня слышите?
Да-да.
Меня недавно мать попросила пояснить ей, почему Иисуса называют Спасителем, кого Он спас и от чего. И я затруднился это объяснить, хотя кое-что читал.
Буду совсем краток. Спаситель, сутер – это на самом деле слово из титулатуры египетских царей той эпохи, эпохи Спасителя. И оно уже тогда имело очень общий смысл, не от чего-либо конкретно, а просто как царь. В этом смысле слово «сатер» – спаситель, синоним слову «царь». Но, конечно, на Пасху разумно вспомнить, что Иисус спас от коррупции. Не от смерти, человека спас Иисус. Смерть, она и для верующего человека смерть. Он спас от коррупции, как разложение души и тела. Тело-то разлагается. А вот чтобы душа не разлагалась, коррупция, напомню, в переводе с латыни означает как раз разложение. Георгий Рубинович, а что бы вы возразили своей лучшей половине, когда она с вами спорит, мне кажется, защищая веру?
Как ни странно, ничего бы я вам не возражал, потому что вообще возражать скучно. Я больше был озабочен в свое время тем, что открытое безверие всегда оборачивалось какой-то скучной пошлостью. И прежде всего потому, что когда хочется, что вот возникает вот это ощущение необеспеченности, ощущение раздражения против папы, тогда, когда существует близко представление о каком-то старом крепком порядке, и он сломался. И вот за него кто-то должен ответить, за то, что он не выдержал. Скорее всего, папа.
Римский вы имеете в виду?
Ну, любой.
А, то есть вот, отец по Фрейду.
Отец небесный, он же отец, он должен ответить. И вот и тогда есть соблазн пожить без порядка. Меня заставило об этом еще в детстве подумать почему-то Пушкин. У него есть очень меня тогда тревожившее стихотворение о том, чтобы вот «не дай мне Бог сойти с ума». И там, на самом деле, как я потом понял, это как раз тоже пародия, такая внутренняя реакция еще ко всему прочему на вот этот вот устремленный куда-то от верха в область чистого, ни от чего не зависящего творчества, вот этот позыв, который связывали с романтизмом. Вот с тем самым. Вот жизнь без предыдущей власти, без вообще авторитетов. И чистый художник, если его оставить в покое, бежит сразу в какой-то лес и там делает очень странные вещи. Он поет в пламенном бреду. Он задыхается в каком-то чаду. В общем-то, он говорит что-то такое, о чем говорят все. Это набор штампов. И в результате единственное, что оказывается не штампованным, это при взгляде вверх перед ним оказываются пустые небеса. Причем это очень полный образ. Он меня тогда так раздражил, что я долго пытался понять, почему ему нужны были пустые небеса, ведь там ничего нет. И вдруг понял, что когда он туда глядит, вдруг он превращается в нечто странное, в демон, роющий поля, ломающий леса, то есть просто в беса, такого какого-то нехорошего демиурга. И вот и это, естественно, сумасшествие.
Говорил Георгий Зингер, слово Алексея Шепелева.
От себя, на самом деле, добавлю то, что Бог и здравый смысл – это вообще понятие, наверное, друг друга исключающие. Да-да-да-да-да, именно, я не оговорился. Просто увидел удивленное выражение лица отца Якова. Вот. Когда мы открываем первую книгу Библии, «Бытие», на русском языке это не так хорошо звучит, как это звучит на оригинале, когда Дух Господень носился над какой-то бездной, каким-то хаосом, что-то там переплеталось совершенно каким-то непонятным образом. Но порядок. Вот наш человеческий ум склонен искать порядка. Вот, как и Ирина Николаевна сказала, вера, истекающая из нее какой-то моральный порядок.
Это Кант сказал.
Это Кант. Ну, прошу прощения.
Мы с Кантом.
Вы с Кантом. Да-да-да-да-да-да. Вот. Но Господь, если мы открываем Библию, не в том восприятии, в котором его на самом деле нам подают философы или теологи, он часто действует так, что нам кажется это совершенно полным абсурдом. Ну, во-первых, сотворение мира, Вселенной из ничего, из хаоса. Верить в распятого более 2000 лет назад какого-то сумасшедшего галилейского проповедника, который, ну ладно, бог с ним, за какую-то великую идею он еще умереть-то мог. Потому что, ну, Павку Корчагина можно вспомнить, или еще каких-нибудь
славных... Но умереть за Васю Пупкина Иисус никак не мог в нормальном состоянии разума.
Да на самом деле нет. Человек способен умереть за идею-то. Но скандал-то с Иисусом состоит в том, что он не просто умер, он еще взял и позволил себе воскреснуть. И вот здесь, опять-таки, здравый смысл и обычная логика, она приходит в полное противоречие со словами Евангелия, и к тому же еще Библия говорит, если мы там начинаем читать апостольский корпус, там... Апостолы говорят то, что вы, верующие во Христа, вот вы вроде как живете в грешном мире, но вы уже мертвы для греха. Вот как это? Ну, абсурд полный.
Говорил Алексей Шепелев. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Ирина Николаевна, вот вы цитировали Канта, что... Ну, аллюзия, что две вещи поражали покойного Канта: звездное небо над головой и нравственный закон внутри. И вспоминаются слова того же Ницше, который говорил, кажется, Ницше, что атеизм — это тонкий, хрупкий лед, по которому может пройти один человек, но который провалится, если по нему пойдет целый народ. То есть атеист — это всегда одиночка. Это Ницше. Советский человек, я скажу, наших лет, знает другую правду, что как раз вера — это хрупкий, тонкий лед, по которому может пройти один человек. А вот весь народ, если пойдет веровать, тогда обязательно провалится в ханжество, обрядоверие, идолопоклонство и все то, что так замечательно обличил Георгий Рубинович. В духе абсолютно ветхозаветных пророков. Вы не сказали ничего сверх пророка Исаии и пророка Иеремии. Я вас поздравляю, это замечательный совершенно резонанс. Но ведь тогда встает вопрос... Вы вот дается ли вера тому, кто хочет веровать? Потому что я могу себе представить, ну да, Бог сумасшедший, если он сотворил людей, не ограничил сотворением животных, космоса, травки, березок, и бац, человека. Но он что, с ума сошел? Такой только что хаос превратил в творение, и теперь опять вносит такой элемент, по сравнению с которым хаос — это просто герань на подоконнике, человека. Мы же все способны взорвать, разрушить и так далее. Ну, ясно, что он какой-то ненормальный. Вот. Так, может быть, не веры хотеть, а хотеть истины?
Да, конечно, потому что кроме церкви, как я, может быть, немножко из подлости тут брякнула.
Да нет, ну перед вами сидит человек в рясе, я понимаю, у вас вспыхивают все антиклерикальные чувства, накопившиеся со времени Великой Французской революции.
Да, поэтому я пришел в Мирском сегодня.
Я все-таки не настолько стара, извините. Кроме этого, есть именно страх перед самообманом. Человеку так нужен Бог, что опасность придумать его... достаточно велика.
А вы не боитесь, что вы придумали себе мужа или, по крайней мере, любовь к мужу? Ведь потребность в любви у человека, ну, как минимум, не меньше, чем потребность в вере.
Некоторое время боялась. Это со временем успокаивается.
А что скажет субъект Георгий Рубинович?
Ну, он с большим удовольствием пользуется тем... и тем, и другим. Но, кроме того, вот здесь очень смешно то, что, случайно взяв какую-то вырезку перед тем, как прийти сюда, я обратил внимание, что она трактует о том, как относиться к ученой речи, к докладу научному, анализ, передачи знаний посредством речи. И первая главка называется так: «Доверие, вера и речевые акты», где мне доказывается психологом, который говорит о научных докладах, что они основываются на том, что мы доверяем признанному человеку, за которого другие поручились, что он нам сообщает, что он говорит о неких опытах, и мы должны поверить, что они пришли, что аппаратура не подвела, мы верим аппаратуре. Это все понятие доверия, веры, поручительства, авторитета, а все остальное это капризы хороших ребят.
Передача знаний посредством текста, да, это, конечно, передача «Радио Свобода» с христианской точки зрения, она является чем-то абсолютно противоположным. Это призыв не доверять никакому авторитету, это призыв не доверять никакому тексту, это призыв быть подобным апостолу Фоме, и что бы там ни говорили все 10 апостолов, значит, требовать, чтобы Христос пришел в мою жизнь, я не хочу... Как апостол Павел, в конце концов, пошел и стал говорить «нет Христа», освободил место для веры. А если бы он говорил «ну, я православный», тогда бы, наверное, Христос обратился бы не к нему. У нас есть звонок из Москвы Милепи. Я правильно произнес? Добрый вечер.
Алло.
Да-да.
Яков.
Да.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
И всем вашим.
Вас зовут, извините...
Вот вы, наверное, не то что знаете, а слыхали такое слово «живешь, дай другому жить», да?
Я вот. Знаю, живи, умри ты сегодня, а я завтра.
Так вот, и значит, что получается? К вам обратился 2 года назад мой знакомый, беженец из Прибалтии. Вы как-то ему не могли объяснить, куда обратиться, как быть христианину в таком положении. Вы хорошо отговорились, и все. Вот. Ну, а на самом деле, отец Яков, ведь мы христиане, должны куда-то направить человека, чтобы ему помогли там в чем-то. Вот он был предприниматель, понимаете? И он бы хорошо принес бы пользу нашей России. Вот. Как быть таким людям? Ответь.
Дорогой Милепи, я прошу прощения, не очень разбираю, вот имя как-то написано. Да, я помню этого человека. Но дело в том, что если бы я был христианин, я православный человек. Вот я его послал в фонд помощи беженцам, но, на мой взгляд, христианин, как может быть беженцем? Мы бежим от греха, а он гонится за нами, как известно, алчный по пятам. Поэтому, если человек предприниматель, он может служить людям и Богу и в Эстонии, по-моему, этот человек был из Эстонии, и в России совершенно одинаково. Так что здесь, ну, наверное, должен был бы дать ему какой-то кров, приют. Ну, простите меня, Христа ради, в следующий раз буду как-то более готов. У нас звонок из Калужской области, Вячеслав. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вот я хотел спросить, что вот некоторые ученые говорят, что вот Бога нет, вот своим авторитетом как бы насаждают вот это мнение. Вот известный академик Гинзбург, Нобелевский лауреат, говорит, я вот прочитал книжку «Бытие», и она никак, она вообще-то антинаучна. А вот другие ученые, например, Максвелл и Пастер считали, были христианами. Вот, вот это мне непонятно. И академик Гинзбург, он же Нобелевскую получил по быстрым проводникам. Вот как он? Он же не изучал ни космогонию, ни даже какую-то ботанику. Вот как вот своим авторитетом он насаждает атеизм?
Отвечает Алексей Шепелев.
Вы знаете, на самом деле, когда заходят вопросы о научном доказательстве правдивости или неправдивости Библии. Когда мои прихожане обращаются ко мне с таким вопросом, я говорю, дорогие мои, если вы хотите научную точку зрения, я вас отсылаю обратно к школьным учебникам.
Ботаники.
Ботаники, совершенно верно. Если же вы хотите поговорить о Библии, там на самом деле не дается какой-то космогонической картины мира, которая есть так, только такая и другой быть не может. Так что, я думаю, авторитет профессора Гинзбурга, конечно, он...
Академика.
Академика, я знаю.
Вот когда будете академиком, разрешайте называть себя профессором.
Академик, да, прошу прощения. Тем более, по-моему, ваш знакомец.
Виталий Лазаревич – человек, который достоин меня несколько раз участвовать в данной программе. И я с большим пиететом отношусь... О чем речь? Но дело в том, что мне действительно кажется, что у великих людей и ошибки великие. И когда Георгий Рубинович говорит о том, что многие люди приходят к вере, потому что у них пустота, у них потребность в тепле, в авторитете, им чего-то не додали, а я скажу, что многие люди к атеизму приходят по тем же самым причинам. Нет?
Да, конечно. Ведь это же не важно, к чему приходить, по каким причинам. Важно, что приходят не как бы вот под внешним... от внешнего толчка, не потому что изнутри что-то их куда-то ведет, а потому что их туда пинком толкнули. И они остановились в ужасе и смотрят, что же происходит. Но это нормально.
Нормально, если толчок извне двигаться в направлении. Но ведь если вы обличаете верующих людей, меня лично, потому что я 30 лет назад был вот таким вот человеком, который внезапно, абсолютно внезапно для самого себя стал верующим человеком. В мгновение ока Евангелие, которое я читал, зевая, брал, помню, в библиотеке Института истории, потому что ближе нигде не было. Вот, и оно из довольно скучной, какой-то обрывочной, малопонятной книги стало тем, чем оно стало. И если вы думаете, что я после этого ушел в лес молиться Богу, нет, я стал бегать по друзьям, родственникам и знакомым и сообщать им, что Бог есть, что в 1973 году, естественно, людей не столько досаждало им, потому что никто не требовал у них денег там на храм Христа Спасителя, но это их веселило. И, в общем, мне в бонусы не записывалось. Ну и что? Наверное, можно сказать, что в те годы у меня были какие-то внешние толчки. Ну, были. И в 17 лет есть внешние обстоятельства, побуждающие человека прийти к вере. И в 50 лет, и в 80 лет. И Виталию Лазаревичу много лет, и Гинзбургу. Но и в 95 лет есть обстоятельства, которые подталкивают человека к Богу. А Виталий Лазаревич сопротивляется, а может быть, потом уступит. Вопрос не в том, какие обстоятельства. Обстоятельства всегда подталкивают и к вере, и к неверии. Мы просто делаем разные выводы. И вот когда первый импульс, когда кажется, что обстоятельства, ну, я-то говорю, как Бог чудом меня привел к этому, а потом я понимаю, чудо-то чудом, но ведь дело в чем-то еще более глубоком, не чудом, а самим собой, тем, что, извините, называется эспри, благодать, харизма. Вот. И вот когда импульс проходит, я вас уверяю, те люди, которые, как вам кажется, сейчас заполняют пустоту, на самом деле, может быть, все прямо наоборот.
Нет, я буду очень рад, если так и произойдет. Иногда, наверное, это происходит. Вот. Но чаще всего тот резкий кульбит, который я про себя называю не очень приличным словом «оповление», с ними. Ну, вот это когда Исавла вдруг как-то вот что-то происходит.
Употребляете нормальное французское родное для вас слово «конверсия».
Ну, это у кого обращение. Конверсия, а у кого вот это происходит вот так.
Нет, я думаю, что термин «конверсия» особенно уместен, потому что оно в России приобрело какое-то значение такое милитаристское. Вот человек из воинствующего атеизма происходит конвертация в воинствующее христианство. Ну, да. Бывает, простите.
Ну, да, бывает. Вот, но это пройдет, наверное.
Воинственность.
А
христианство останется.
Может быть. Вот, я буду безумно рад за себя. Потому что вообще, надо сказать, что около людей, с которыми это чудо происходит, в общем-то, жить либо тепло, либо интересно. И я пользуюсь, я очень эгоистически пользуюсь тем, что вокруг меня бывают довольно интересные верующие люди. С ними иногда интересно.
То есть вы хотите сказать, что от нас еще и какая-то практическая польза?
Мне да.
О, это
мне
лес.
Да.
Христиане как скотинки полезные.
Нет, да. Просто это лестно. Свидетельство со стороны. Из Москвы у нас звонок, наверное, последний. Юрий Михайлович, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Вот я хочу задать такой вот вопрос и услышать от вас ответ. Вот церковники, они свою паству о ней очень заботятся, в том смысле, чтобы она все время росла. И используют для этого в качестве, так сказать, обращения в церковную веру детей, причем с измальства, и действуют на слабого человека и своими авторитетами, и своей красотой в соборе, допустим, там, и требованием от родителей, чтобы они соответствующим образом воспитывали. Это нечестно, потому что естественно, что ребенок не может ничего понять в этом, и все, у него не возникает никаких вопросов, он просто верит взрослым людям. Вот нужно это, я думаю, каким-то образом сделать так, чтобы церковники обращали в свою веру, пытались, вернее, обратить уже людей, которые хотя бы, ну, стали, достигли 18-летнего возраста.
Спасибо, Юрий Михайлович. К сожалению, время уже нашей передачи заканчивается, но мысль ваша понятна. Кстати, проекты такого закона, запрещающие религиозную проповедь среди несовершеннолетних, они периодически в России появляются, но они подразумевают, что православие можно, а вот все остальное детям нельзя. На Западе, в Западной Европе, в США уже сейчас довольно жестко зафиксировано право ребенка на свободу совести. То есть и двухлетнего ребенка родитель не имеет права учить своей вере. Я бы сказал, что применительно к нашим российским условиям, тут есть такая специфика. Во-первых, это на Западе всякие французские церкви заинтересованы в пастве, потому что что пожертвуют, тем и живут. В России церковь живет тем, что ей выдает правительство. Поэтому в пастве здесь никто не заинтересован. И церкви могут стоять пустыми, зарплата духовенства от этого, скажем, в больших городах не изменится. Придут, принесут покойника, придут повенчаться, деньги будут, в крайнем случае профинансирует правительство. Что до детей? Хорошая новость заключается в том, что можно долго-долго капать ребенку на мозги и говорить ему о красоте богослужения. И ребенок будет верить, а потом за долю секунды щелкнет и скажет, как Фома неверный, не верую, хочу сам вложить персты, вкладываю, как Буратино, нос, и вижу, очаг-то ваш не греет, это всего-навсего картинка на бумажке. Так что здесь не бойтесь, никакие ухищрения нас, церковников, ни одного ребенка еще к Богу не обратили, скорее к атеизму. Это плохая для вас новость, а теперь хорошая новость для нас. Да, человеческие усилия обратить к Богу не могут, а зато Божьи-то получаются. Поэтому давайте бояться запрещать, потому что чем больше запретов, тем сильнее Бог вламывается в мир. Давайте надеяться на то, что наше сомнение, наше неверие откроет ему настоящий путь. Через 10 минут слушайте программу Виктора Рафеева, гостем которой будет Константин Ремчуков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не исключаем, что они будут представлять доказательства все вперемешку. И в хищениях.
Завода целый час будут изображать нищих, просящих милостыню у метро.
Символические клетки установлены уже не только на проспекте Руставели, но и огромные...
Мы рассчитываем на то, что нам удастся в случае необходимости ввести всеобъемлющий режим санкций. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».